Глава 33. После ужина, проводив, наконец, доктора и Плоскомордова, мы с Морли отправились ко мне в комнату.
«Бедняга Делвуд, наверное, устал ждать», — заметил я, поднимаясь по лестнице. Он плюнул на карету и ушел пешком несколько часов назад. Кучер тоже роптал на свою нелегкую долю. Никому не пришло в голову пригласить его в дом погреться. Морли рыгнул.
«Ей-богу, старуха хотела меня отравить. От таких помоев отказались бы и свиньи».
Я усмехнулся. Стоило Морли заикнуться, что ему не нравится еда, кухарка тут же отбрила его, предложив завтрак сготовить самому. Более того, персона моего неотразимого друга не произвела на здешних аборигенов ровным счетом никакого впечатления. Напрасно Морли расточал свои чары. Дженнифер и бровью не вела. Самолюбие Морли было задето. Он не привык, чтобы на него смотрели, как на пустое место. Но их не интересовало, кто он такой. Подумаешь, какой-то нахал, вторгшийся в их замкнутый мирок. Что касается меня, я не настолько чувствителен к мнению окружающих.
«Приятная компания, Гаррет. А девушка просто снежная королева. Где ты их откопал?»
«Они откопали меня. А людям, у которых все в порядке, я не нужен».
«Понимаю», — хмыкнул Морли. «У этих-то неполадок выше головы».
«Я склонен думать, что его клиенты еще чуднее моих. Но у Морли с ними разговор короткий. Уж он-то резину тянуть не станет». Подойдя к двери, я проверил свою сигнализацию. Если кто и заходил ко мне, это были аккуратные люди. Мы вошли.
«Пойду вздремну», — сказал я. «Прошлая ночка выдалась тяжелая. Пожалуйста, сегодня никем не оборачивайся».
«Постараюсь», — кисло улыбнулся Морли и начал распутывать моток веревки, который стащил, пока я помогал кухарке мыть посуду после ужина.
«Для чего это?»
«Хочу измерить комнату. Ты говоришь, кто-то ухитряется входить и выходить, не пользуясь дверью. Значит, должен быть другой путь».
Он отмерил фут, завязал узел, сложил веревку, завязал второй узел. Линейка, конечно, не безупречно точная, но сгодится и такая.
«Я сам собирался заняться этим, когда будет время».
«У тебя никогда не будет времени проработать мелочи, Гаррет. Ты всегда слишком занят. Ломишься в открытые двери или торопишь события. Кстати, как ты думаешь, чего ожидать сегодня ночью?»
У меня было сильное подозрение, что без неприятностей нам не обойтись и сегодня.
«Может вернуться один из мертвецов. Да черт знает, что еще может случиться. Пока будешь ковыряться с веревкой, пораскинь мозгами, как вывести Чейна на чистую воду».
«Чейн? Такой жирный, брончливый парень?»
«Он самый».
«Ты думаешь, это он хулиганит?»
«Больше некому. Только у него была возможность убрать Хокиса и Брэдена и трижды пытаться прикончить меня».
«Используй в качестве приманки себя самого. Схвати его за руку».
«Спасибо. Не хочется. 3 попытки, а может и 4. Я дал ему достаточно форы, не находишь?»
«Ложись спать. Все будет в порядке, не бойся. Морли рядом».
Если поразмыслить, звучит не слишком успокаивающе. Я прошел в спальню, скинул одежду и скользнул под чистую прохладную простыню. Путы, даже грешно нежиться на такой великолепной перине. 30 секунд я еще слышал, как Морли копошится в соседней комнате, бормоча что-то себе под нос, а дождь барабанит в окно. Потом я погрузился в сон. Я еще не проснулся до конца. А стоило. Я был не один в постели. Белокурая красавица вернулась ко мне, перебирала волосы, проводила пальчиками по лицу. На сей раз она не спешила, но в какой-то момент наклонилась слишком сильно, потеряла равновесие и, не успев ничего толком обдумать, я схватил ее за руку, притянул к себе. Теперь она лежала на мне. В комнате было темно. Будь незнакомка брюнеткой в черном платье, я бы совсем не видел ее. Но личико девушки так близко от моего лица, я мог разглядеть. Она улыбалась. Вернее, пыталась улыбнуться, чтобы казаться озорной и шаловливой, как кошечка. Но тело ее отказывалось притворяться. Она дрожала, как дрожат от ужаса.
«Скажи мне», — шептал я, — «скажи мне, кто ты?»
Я обнял ее, погладил ее шейку. Я просто хотел задержать прекрасную незнакомку, не дать ей уйти. Но через мгновение и сам потерял голову. Волосы у нее были легкие, словно паутинка. Вместо ответа красотка поцеловала меня.
«О боги! Поцелуй подействовал, как стакан чистого виски! Я забыл, кто я и где нахожусь».
Она дрожала так, будто ей пришлось голой бежать под холодным дождем, но дыхание ее обдавало меня жаром. Она забралась под одеяло. Вот чего не хватало старому генералу, чтобы перестать мерзнуть. Он здорово сэкономил бы на топливе. Я больше не мог сдерживать себя. Я впился в губы незнакомки. Еще несколько секунд, и она перестала дрожать.
«Эй, Гаррет!»
Морли колотил в дверь.
«Ты собираешься продрыхнуть всю ночь?»
Я вскочил так резко, что закружилась голова. Ощупал постель. Никого. Старина Гаррет опять один-одинешенек. Что это было? У меня живое воображение и богатая фантазия, но...
«Принеси лампу! А топор мне на голову не свалится!»
«Топор? Иди, не бойся!» Когда Морли вошел, я сидел на кровати, закутавшись в простыню. Наверное, вид у меня был ошарашенный, а чувствовал я себя ошарашенным втройне.
«Что случилось?»
«Ты не поверишь». Он не поверил. Я не выходил из соседней комнаты.
Но, может, один раз на горшок и сразу обратно. Никто мимо меня не прошмыгнул бы. Тебе приснилось.
Может быть.
Черт побери, почаще бы такие сны.
Но это был не сон, нет. Никогда мне ничего подобного не снилось.
Стареешь, Гард. Привыкай заниматься любовью лишь во сне. Наяву ты свое отпрыгал.
Морли ухмыльнулся, продемонстрировав здоровые, как у всех эльфов, зубы. «Не подначивай. Мне не до того. Ты что-нибудь нашел? Который час?»
«Да. В стенном шкафу места на 2/3 меньше, чем должно быть. Около полуночи. Час ведьм».
«Давай без шуточек по ночам». Я встал, покрывало потащилось следом. Морли с любопытством взглянул на меня. Шагнул вперед и поднял что-то с пола. Это был красный поясок. Его всегда, даже на картине Снейка, носила моя душечка. Я победоносно посмотрел на Морли и слегка улыбнулся. Пояс не мой.
«Сматываться надо отсюда. Вот что, Гаррет!»
Я молча одевался, не зная, что сказать. В общем-то, спорить не приходилось. «Ты когда-нибудь бросал работу, пообещав выполнить ее?» — наконец выговорил я. Он снова странно взглянул на меня.
«Да, однажды».
Такого я вообразить не мог. Нет, только не Морли Дотс. Чтобы он отступил? Да он не спасовал бы и перед королем преступного мира, не растерялся бы, угодив в логово вампиров. Я видел это собственными глазами.
«Не верю».
«Что это было? Стая громовых ящеров?»
«Не совсем».
Он не любит говорить о своей работе. Я не стал настаивать, но чувствовал, что Морли сильно не по себе. Очень сильно. Хоть он и крепится.
«Пошли посмотрим, что там в шкафу».
«Тот тип нанял меня, не предупредив, с кем придется иметь дело. Сказал только, где и когда. Ну и удивился же я».
Я открыл дверцу шкафа.
«Продолжай».
«Я должен был расправиться с тобой».
Я медленно обернулся. Неужели он заговорил о том случае? А я-то молился, чтобы момент этот никогда не настал.
«Расслабься, забудь.
6 месяцев — немалый срок. Что прошло, то прошло, и быльем поросло. Он не упомянул бы о нем, это все страх. Я попытался вспомнить, в чем была суть того дела. Дельце выеденного яйца не стоило. Так, пустяки. Найти одного пропавшего человечка, но мне сразу показалось, что пахнет жареным. Парня я нашел мертвым. Я твой должник.
Забудь! Не о чем говорить.
Ладно, проехали. Давай-ка посмотрим, что с этим шкафом. Почему в нем мало места? Вспомнил. Вспомнил, почему с самого начала то дельце дурно пахло. Клиентка чего-то не договаривала. Она прямо кипела от злости, жажда мести переполняла ее, а причина оставалась непонятной. Она рассказала только, что разыскиваемый был связан с ее покойным мужем. В конце концов все прояснилось. Парень мог шантажировать дамочку. Какие-то махинации с наследством ее муженька. Зная она, что его уже убрали, обошлась бы и без моих услуг. Парень же, в свою очередь, почуяв слежку, нанял Морли. А черт с ними, со старыми историями. Сейчас нам не до прошлогоднего снега. Однако я в самом деле должен Морли. Отказаться от оплаченной уже работы — это посерьезней, чем мои злоключения с гробом вампира.
«Здесь», — сказал Морли.
Теперь я заметил, что с правой стороны шкаф был на пару футов ниже, чем следовало. «Посвети мне». Я исследовал внутреннюю стенку. Ни дверцы, ни лазейки. «Должен же быть какой-то ход». Я пошарил кругом, отыскивая искусно замаскированное устройство, вроде тех, что мне случалось видеть раньше. Ничего похожего.
«Нашел!» — сказал Морли и откинул панель футов 2 шириной. «Бам!»
— это он опустил доску. Дверца открывалась наподобие крышки у бочонка с мукой на кухне. Когда она закрывалась, снаружи ничего не было видно.
«Здорово сделано!» — отметил Морли.
«Обычно, если дверью часто пользуются, вокруг на полу или на стене остаются следы. Но эта дверца была закреплена кожаным ремешком, не дававшим ей отскочить до конца. Мы переглянулись». «Ну, что дальше?» — Морли усмехнулся.
«Есть два пути. Первый — стоять здесь, разинув рты, а второй — предпринять что-нибудь. Я голосую за последний».
«Только после вас?»
«Нет. Я всего-навсего помощник, наемная сила. Я готов подать копье храброму рыцарю, вышедшему на бой с армией тьмы. Если со мной вдруг случится припадок самоотверженности, я могу почистить его заржавевшие доспехи. Но лезть вместо него в клетку со львами нет уж. Дудки!»
«Я слишком тебя люблю, дружок, и никогда не подвергну такому испытанию». Он прав. «Моя игра мне и карты в руки. Тем более попытка не пытка». Я взял вторую лампу, проверил, достаточно ли в ней масла, и приготовился заползти в отверстие. «Не отходи от меня».
«Ни за что, босс. Я всегда рядом».
«Обожди». Я вернулся в комнату.
«Что теперь?»
Экипировался не полностью. Это как раз тот случай, когда надо быть во всеоружии. Морли с улыбкой наблюдал за моей вознёй с разноцветными бутылочками.
«Странно. Как тебе удалось сохранить их до сих пор?»
«Умный человек никогда ничего не выбрасывает. Никогда не знаешь, что может пригодиться». С таким арсеналом я был готов выступить против громового ящера и смело протиснулся в узкий коридорчик. Морли было куда проще. Он на две головы ниже и на полтонны легче. Я же все время стукался головой. Мы прошли шагов 7 и оказались в каморке без окон и дверей, находившейся между туалетной и спальней, ужасно тесной, не шире 3 футов, пыльной и затянутой паутиной. Там не было ничего интересного. На полу валялись гвозди, щепки и куски штукатурки. За стеной начинались соседние с моими покои. Во всех стенах были понаделаны глазки. Так-так. 2, чтобы наблюдать за туалетной,
и 3 за спальней. При мысли, что меня все время могли видеть, я поежился. Чертовски неприятно.
«А вот и выход», — сказал Морли.
В углу каморки, около стены коридора, в полу была дыра, квадратная, 2 на 2 фута. Вниз вели деревянные ступеньки. Я отчаянно расчихался. Пыль и простуда сделали свое черное дело. Голова разламывалась, ожоги не давали покоя. Казалось бы, радоваться нечему. И все-таки я засмеялся.
«Ты чего?»
«Теперь первым пойдешь ты».
«Почему это? Только после вас».
«Ты у нас такой юркий, такой акробат, что из гроба выберешься». Я проверил ступеньки, вроде бы прочные, но все же идти вниз по вертикальной лестнице с 2 зажженными лампами. Хорошо, что у меня отличная координация. Каморка на 3 этаже не отличалась от каморки на 4 ничем, кроме люка, который прикрывал ход на 2 этаж.
«Там дальше большая кладовая», — сообщил я Морли и чихнул так, что лампа не погасла только чудом.
Я прислушался. Внизу тихо. Тогда я приподнял крышку люка и откинул ее в сторону. Крепилась она на шарнирах. Но как мы спустимся? Лестницы не было. Хитро придумано. Сразу под люком строители приделали полку, она и заменяла ступеньку. Я спрыгнул на пол. Зная уже, что искать, мы быстро обнаружили потайные ходы, ведущие в комнаты западного крыла.
«Простенько и со вкусом», — восхитился Морли. «Как думаешь, это для слежки или на случай бегства?»
«Думаю, для всяческих стентнеровских нужд. Интересно, как это устроено в восточном крыле? Там другая планировка».
«Западное крыло ты уже осматривал?»
«Кроме подвала».
«Неужто так и не нашел местечко, где могла прятаться твоя подружка?»
«Нет».
«Ты спрашивал кухарку, не пропадают ли у нее продукты?»
«Нет».
«А следовало. Должна же она чем-то питаться».
Я подумал о портрете блондинки. Лучше, не откладывая в долгий ящик, перетащить его в дом. «Давай по порядку. Сперва подвал, потом другое крыло. Скорее всего, в него можно попасть из подвала».
«Точно».
Мы осторожно спустились в нижнюю кладовую. Прислушались. Тихо. «Теперь подвал». «Обычный подвал, хотя потолок выше, чем в моем. Там мне приходится ходить согнувшись. Просторный, темный и пыльный, с массой колонн, поддерживающих потолочные балки. Пустой и сухой. Неудивительно, что сухой. Дом построен на вершине холма, и система канализации тщательно продумана. Двигаясь в восточном направлении, мы наткнулись на остатки винного погреба».
«Удобное местечко, если кому приспичит избавиться от трупа».
«Для этого у них есть семейное кладбище», — возразил я.
«Однако пару-тройку трупов спустили в болото».
Морли всегда прав. Мы завершили обход восточной части подвала, не обнаружив ничего, кроме пустых винных бочек, сломанной мебели, окороков и прочих припасов, подвешенных повыше, чтобы мыши не достали. Я чихал, не переставая. Мы перешли в западную часть.
«Тут и вовсе делать нечего», — сказал Морли.
«И точно. Ничего, кроме системы водоснабжения фонтана, представлявшей интерес главным образом для инженеров. Потайных ходов мы не нашли.
Зря потеряли 3/4 часа».
Я опять чихнул.
«Потерянного времени не бывает, даже если результат отрицательный».
«Я всегда это твержу, а ты ворчишь, что мы зря тратим время».
«Наверное, друг от друга заразились», — хихикнул Морли.
«Пошли, пока всех пауков не переполошили». Я чихал без передышки. «Интересно, в подвале никакой живности, только пауки. Я ожидал, что здесь полным-полно мышей».
«Ты что-нибудь чувствуешь?»
«Запах, я имею в виду».
«Мой нос вышел из строя».
«Какой еще запах?» «Кошачьего дерьма».
«Чего?»
Нет мышей, значит, есть кошки. Кошек я видел снаружи, в сараях. Но они ухитряются залезать в подвал. Следовательно, существуют какие-то отверстия.
Да.
Морли встревоженно огляделся. Он вспомнил, что вокруг бродит оживший мертвец.
Ничего мы здесь не найдем.
Ему явно было не по себе, а обычно он непоколебим, как скала. Этот жуткий дом хоть кого доконает. Я начал подниматься на первый этаж, и тут услышал чей-то крик.
Проклятье! Что на этот раз?
Никогда не пытайтесь бежать в темноте по незнакомому помещению, даже с лампой в руках. Прежде чем удалось добраться до главного холла, мы раз 6 чуть не столкнулись лбами.